Нужен надежный интернет? Рамнет. Ищешь интересный ТВ-контент? Рамнет. Тариф «Все включено». Интернет на скорости до 100 мегабит в секунду и 135 цифровых HD и 4К телеканалов всего за 590 рублей в месяц. Подключаем 7 дней в неделю. Оставьте заявку на www.ramnet.ru.
Привыкли заботиться о чистоте автомобиля? Приглашаем вас на круглосуточную мойку самообслуживания Bubbles Bay. Исключительно качественная химия, передовое оборудование, большой выбор программ, демократичные цены. Ночью скидка 30%. Раменское, Донинское шоссе, рядом с ТЦ «Коралл». Bubbles Bay. Приезжайте сами и советуйте друзьям.
Доктор в эфире на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня в программе «Доктор в эфире» у нас Константин Сергеевич Фомин, врач-отоларинголог детской поликлиники Раменской ЦРБ. Здравствуйте, Константин Сергеевич.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли, потому что, в общем-то, ЛОР-заболевание как для взрослых, так и для детей, это, в общем-то, актуальная тема, особенно, да, наверное, вообще в любое время сезона, и летом, и зимой, потому что в каждом сезоне свои проблемы, когда аллергия обостряется, когда простудное заболевание. Вот сегодня мы с вами поговорим вообще... Если распределять болезни как на острые протекающие и хронически протекающие, вот каким можно отнести к острым заболеваниям и каких к хроническим?
Большинство лор-болезней, с которыми мы сталкиваемся, это, конечно, острые. Но острые чаще всего это воспаление, если мы берем.
Ну, то есть ребенок заболел, проще говоря, да?
Да, простуды, насморки. Ну, чаще всего воспаление, поскольку ухо, горло, нос, соответственно, воспаление уха, горла и носа. Острые риниты, назофарингиты, отиты, фарингиты, тонзиллиты. И, естественно, любое острое воспаление может перейти в хроническое. И, соответственно, те же самые хронические отиты, хронические риниты, гаймориты, там, синуситы и тонзиллиты.
А причина, по которой болезнь перетекает в хроническую форму, не вовремя обратились, неправильно лечили, еще какие-то причины? То есть почему хронический характер приобретает болезнь?
Все эти факторы играют роль. То есть и
несвоевременное обращение,
недолеченные заболевания, но также имеет и склонность самого пациента, то есть наследственные факторы, склонность организма, анатомические особенности организма.
Какие вообще заболевания присущи в осенне-зимний период? То есть вот начинается у нас осень-зима, но, наверное, на первом месте все-таки стоят какие-то вирусные заболевания, простудные заболевания. То есть с чем детишек вам ведут потоком?
Да, совершенно верно. Это острые, ну, у педиатров это острая респираторная вирусная инфекция. А уже по заболеваниям острый назофарингит, острый отит, острый фарингит, острый тонзиллит уже приходят к нам, но причины чаще всего это вот вирус, сезонный вирус, осень, весна. Зимой фактор переохлаждения, то есть какая-то простуда может перейти в синусит, в гайморит. Ну, это уже как осложнение.
А вот иногда бывают, родители говорят, особенно, ну, не маленьким совсем детям, а подросткам, вот, будешь ходить там без шапки, заработаешь себе там отит. Ну, к примеру, я имею в виду, говорю, действительно ли можно, вот, гуляя без шапки, заработать отит? Или все-таки отит – это уже как следствие вирусной инфекции? То есть это то, что не влияет внешние факторы?
Ну, фактор переохлаждения, он способствует, потому что…
Иммунитет падает?
У нас в организме, на слизистых оболочках все равно микробы условно-патогенные существуют. И если наша защитная способность падает, а переохлаждение может это вызвать, способствовать этому, то возникает заболевание уже, ну, бактериальной флоры.
Ну вот зимой и осенью у нас одни болезни обостряются, по весне чаще всего обостряются другие болезни. Это аллергические реакции. И тоже бывает, что дети ими страдают очень сильно. То есть это и полинозы, да, там на цветение какие-то аллергические реакции. А вот как на сегодняшний день с аллергией обстоят дела? Много ли к вам идут пациентов именно с этой проблемой? Что течет из носа, или там нос не дышит, или там задыхаются, невозможно там ночами спать.
Проблема аллергии достаточно распространенная у детей. Другое дело, что именно этой проблемой занимается врач-аллерголог. Мы даже вот, сезонные аллергические риниты в первую очередь занимается аллерголог.
Аллерголог,
да.
Угу.
А мы, конечно, тоже таких больных осматриваем, подтверждаем диагноз, устанавливаем сопутствующие заболевания, даже назначаем симптоматическое лечение. То есть два врача ведут таких больных совместно.
Угу. Ну, то есть, наверное, какие-то препараты здесь уже идут гормонального характера, типа назонексов, еще что-то, брызгалки, я имею в виду, чтобы вот снимать вот это вот состояние отечности, состояние дискомфорта.
Да, в первую очередь важным фактором является это предотвращение попадания аллергена в организм, поскольку через воздух передается, не всегда это возможно сделать, особенно когда идет цветение период. Назначаются тогда местные противовоспалительные средства, к ним относятся местные вот, гормоны коры надпочечников и препараты. Вот. Но также сейчас, вот, ну не сейчас, а уже давно используются препараты, которые уменьшают аллергическую реакцию на более глубоком уровне, чем вот антигистаминные препараты. То есть это антагонисты к лейкотриеновым рецепторам в виде таблеток используются. Mm-hmm. То есть вот два препарата, местный и системный, вот эти препараты используются.
Константин Сергеевич, ну вот, наверное, все равно обращайте внимание, из года в год вообще вот поток пациентов, которые именно с аллергией обращаются, понятно, что, ну, как вы сказали, аллерголог, да, но еще и лор тоже ведет, он уменьшается, он увеличивается. Возможно ли вообще, вот, может быть, дети перерастают, может быть, можно какие-то вот эти аллергические сезонные риниты, перерасти их, может быть, как-то можно. То есть вот в 3 или в 5 лет у ребенка была реакция, а в 10 лет она у него уже там прекратилась, и он живет и не страдает больше.
Ну, мне сложно говорить о статистике, это все-таки больше вопрос к аллергологам. Такие дети встречаются, к нам они приходят, не сказать, что часто, но приходят. Но сейчас, опять же, есть вот эти препараты, которые используются. Аллергологи также используют еще метод специфической иммунотерапии, когда по типу закаливания, то есть вызывают привыкание к аллергену, вводят мелкие дозы аллергена. И, ну, организм
вызывает
привыкает.
Реакцию иммунитета.
Да, привыкает и уже не так реагирует на этот антиген. Но в нашей практике часто бывает и скрытая аллергия, когда явный аллерген не выявляется, но...
Признаки аллергии.
Признаки аллергии. Там, на пыль,
на шерсть,
да. У детей появляется, возникает заложенность носа. Такие дети приходят к нам, ну, и мы уже тут приходится разбираться, выявлять причину.
Ну вот да, вот, кстати, бывает же, что нету, ничего не беспокоит, там, ребенок здоровый, нет ни температуры, ни каких-то явных признаков, там, отечности, покраснения ни в горле, ни в носе, а жалуется человек на заложенность, например, носа, не дышит нос. Здесь в чем может быть причина, если вот заложенность носа постоянно беспокоящая?
Как правило, это две основные причины. Первая, мы уже сказали, это скрытая невыявленная аллергия. И вторая – это так называемый вазомоторный ринит, то есть нарушение иннервации, регуляции носового дыхания.
Чем она вызывается?
Чаще всего это у детей после простудных заболеваний, то есть ребенок перенес простуду, насморк у него прошел, и сохраняется заложенность носа. Некоторые, ну, дети, родители усугубляют это использованием сосудосуживающих капель. К ним также возникает привыкание, поддерживается вот это нарушение иннервации, и отечность, заложенность сохраняется. Вторая причина, ну, какие-то нарушения по типу вегетососудистой дистонии в подростковом возрасте при гормональных изменениях.
То есть даже такое может быть.
Да, случается.
Ну вот раз мы заговорили уже о каплях сосудосуживающих, вот давайте как это поподробнее о них поговорим. В чем их плюсы, в чем их минусы, когда их нужно использовать, сколько их можно использовать, когда лучше их избегать, обойтись более, там, не знаю, может быть, народными средствами или как-то перетерпеть, может быть.
Любое лекарственное средство используется по показаниям. Сосудосуживающие капли в основном используются в острый период, то есть первую неделю
заболевания
носа, острого ринита, назофарингита, когда возникает отек слизистой и обильная секреция, то есть выделение слизи. Грубо говоря, нос не дышит.
Спать невозможно, особенно
спать невозможно,
в ночное
нарушается
время.
Отток из полости носа, из околоносовых пазок. Это также может привести к осложнениям, возникновению отита. Поэтому первые сутки, первую неделю сосудосуживающие капли, если особенно нарушение носового дыхания и оттока слизи используется. Угу. Если у пациента первую неделю носовое дыхание отличное или удовлетворительное, можно, конечно, не использовать эти капли, но в любом случае они все равно уменьшают секрецию. Действуют сейчас современные капли, действуют 8-12 часов, то есть достаточно 2 раза в день закапывать. Осложнений не вызывают это. Осложнения к сосудосуживающим каплям, вот как я уже
привыкание.
Привыкание. Если без показаний, без необходимости, капли используются больше недели, ну, даже больше 2 недель. Используют, когда просто заложенность носа, нет выделения, ну, вот то, что я уже говорил.
Ну, я даже знаю, вот я не знаю, как у детей, но я знаю, что у взрослых эта зависимость от сосудосуживающих капель может быть настолько сильная, что, чтобы от них отказаться, нужно применять гормональные препараты, чтобы нос задышал. То есть это нужно еще как бы лечение проходить, от лечения вот зависимости от этих капель, потому что иначе нос он просто перестает дышать.
Этот вопрос не такой однозначный, не такой простой, потому что нарушается все-таки регуляция, и гормональные препараты не всегда помогают. Они хорошо эффективны при аллергии, это да. При вазомоторном рините они больше идут как вспомогательное средство. Иногда приходится делать оперативное лечение.
То есть даже до этого доходит, до операции?
Да, то есть мы под слизистой прижигаем сосуды, вот, которые отекают в венозные сплетения, они склерозируются, и уже носовое дыхание улучшается. У детей это, конечно, крайне редко бывает практически.
То есть, да, хотя сказать, это все-таки, наверное,
да,
зависимость
взрослых.
Но что еще у детей бывает благодаря, в кавычках, родителей? Ребенок идет в сад, или ребенок становится больше, начинает как-то ходить по разным кружкам. Мамы, папы, бабушки, дедушки, чтобы вроде как бы защитить ребенка, вымыть все, что у него там накопилось за целый день, начинают ему солевыми растворами активно промывать носовые проходы за дня в день, а может быть даже по несколько раз на дню. Вот насколько оправданы эти действия? Действительно ли вымывание всего с поверхности слизистой помогает не заболеть? Или все-таки это больше миф? Что по этому поводу думают врачи?
Я бы сказал, что нет такой необходимости профилактически промывать нос ребенку
солевым раствором,
потому что вирус, если он попадет, он все равно попадет. Солевой раствор, он сам по себе также раздражает слизистую. Если мы там в течение месяца каждый раз промываем слизистую, она будет раздражаться, травмируются реснички, которые мукоцеллярный клиренс. То есть, и поэтому в этом нет необходимости.
Но опять же, да, мы перешли вот к теме вирусных инфекций. Есть еще такое неприятное заболевание, опасное заболевание, я бы сказала, как ангина. Вот, она тоже может быть вроде, да, вирусной и бактериальной, да, она делится, наверное, на несколько типов. Вот давайте поговорим об этом заболевании, то есть причины его возникновения, опасность его возникновения, там, диагностика, лечение.
Ангина – это острое инфекционно-аллергическое заболевание, как написано в учебниках. Угу. Поэтому в основном, конечно, это область педиатров и инфекционистов. Угу. Мы, как лор-врачи, больше имеем дело с осложнениями ангин, местными осложнениями, такие как протонзиллярный абсцесс, протонзиллит и хроническим течением ангины, вот как хронический тонзиллит. Но все равно такие больные к нам попадают, мы их смотрим, лечим, наблюдаем. Это нас тоже касается.
Ну, а из-за чего она возникает
ангина,
вообще?
Да, да вот... бывает острый, вирусный и бактериальный. Но вирусная ангина чаще всего протекает без налетов, просто так называемая катаральная ангина или яркая гиперемия, краснота в зеве. Мы сталкиваемся чаще с бактериальной ангиной, когда... Ну, ангина, на самом деле, диагностически достаточно...
Ее видно, наверное, сразу, да?
Ее видно сразу. Это налеты на миндалинах, лимфоузлы и высокая температура, 38-39 градусов. Вопрос в том, что не всегда удается нормально посмотреть зев, горло у маленького пациента. Педиатры, если дома осмотр, не всегда хорошее освещение. Вот. А так ангину диагностировать достаточно просто. В плане лечения мы назначаем местные антисептики, потому что все-таки бактериальная флора подразумевается, и антибактериальные общие, ну, антибиотики. То есть антибиотики общего действия.
Опасность.
Опасность.
Ну, своими осложнениями опасна ангина, насколько
как,
да,
как у любого заболевания есть осложнения. Вопрос частоты этих осложнений. Осложнения могут быть местными, как я уже сказал, и общими. Общие – это как раз не нормальная аллергическая реакция на аутоиммунная реакция, системная реакция на возбудитель. Ну, чаще всего подразумевается бета-гемолитический стрептококк.
Наверное, на органы, на другие какие-то.
Осложнения в виде ревматоидных болезней. Это осложнение на сердце, почки и суставы. Ну, когда попадают антигены стрептококка в кровь, иммунная система начинает с этим активно бороться, образуются иммунокомплексы, которые оседают вот на органах-мишенях, да, сердце, почки, суставы.
Поэтому, уважаемые радиослушатели, с ангиной не шутят. Если у вас есть подозрение на ангину, обязательно обращайтесь к врачу, лечитесь до полного выздоровления.
Да, чтобы... своевременное лечение и самое главное режим. То есть ребенок должен домашний режим быть, покой, ну, избегать каких-то экстремальных воздействий. То есть,
я знаю,
прогулок,
что с ангиной...
физической нагрузки.
С ангиной еще могут и в больницу положить. То есть если как-то она тяжело протекает, да, то есть да, от госпитализации тоже не надо отказываться, если к этому есть показания.
Да, таких больных госпитализируют в инфекционное отделение, в инфекционную больницу. Тут еще вопрос, что часто под ангинами маскируется такое заболевание вирусное, как инфекционный мононуклеоз. В амбулаторных условиях в первую неделю заболевания достаточно сложно провести диагностику, потому что и налет, и температура, все есть. Часто...
То есть здесь нужно комплексное обследование, брать кровь,
часто
смотреть.
Часто с этим, с ангинами, да, при мононуклеозе реагируют и аденоиды, аденоидные носоглоточные миндалины, возникает заложенность носа, храп у ребенка. И такой мононуклеоз, он длительного течения, то есть две недели, ангина обычно за неделю купируется, то есть течение. Ну, увеличение, более сильное увеличение лимфоузлов, тяжесть, увеличение печени, селезенки, может быть. Общий анализ крови при ангине – это стандарт обследования, потому что ангины могут быть и на фоне заболеваний крови. Если мононуклеоз, выявляются мононуклеары, атипичные в крови.
Поэтому, их видно в крови.
Поэтому ангину нужно
обязательно
обследовать.
Пролечивать,
обследовать и наблюдаться.
Ну вот мы сейчас еще затронули одно заболевание, или даже, я не знаю, как его правильно назвать, это аденоиды, которые, в общем-то, они есть у всех детей, но только они по-разному, наверное, себя проявляют. Кому-то они мешают жить, кому-то не мешают. Вот давайте поговорим про это вообще, что такое аденоиды, откуда они у нас берутся в нашем организме и зачем они нам вообще там нужны, наши носоглотки.
Начнем с того, что аденоиды или носоглоточные миндалины есть у всех детей. Это одна из миндалин, вообще их 6 миндалин. Так называемое кольцо Пирогова, две нёбные миндалины, язычная, две околоушные, там возле ушного валика, но они как рудименты. И вот носоглоточная миндалина, центральная в носоглотке.
Сколько всего интересного в нашем организме.
То есть это лимфоидная ткань, как бы первичные ворота, куда попадают антигены и, соответственно, на которые вырабатываются антитела.
Ну, то есть она как защитные функции изначально несёт.
Да, это органы периферической иммунной системы.
Но в какой-то момент может пойти что-то не так, она начинает увеличиваться и мешать детям
жить
спокойно.
Проблема возникает в том, когда эта носоглоточная миндалина увеличивается в размерах, то есть возникает ее гипертрофия, она перекрывает носоглотку, хааны, дыхательные пути, через которые ребенок носом дышит, и возникает у ребенка храп. Ребенок ночью дышит ртом, иногда даже дыхание может остановиться на несколько секунд, то есть ночные апноэ. Ну и, соответственно, ребенок не высыпается, снижается его умственная деятельность, развитие, прикус может нарушаться.
Как еще врачи называют аденоидное лицо, образуется, когда ребенок ходит с приоткрытым ртом постоянно, то есть у него нижняя челюсть немножко так вот в подвисшем таком состоянии из-за того, что у него просто ничего не дышит, кроме рта.
И поскольку там же в носоглотке открываются устья слуховых труб, то есть в этом плане нос связан с ушами. Может возникать отиты. Отиты, накапливается жидкость, эксудативная отита в среднем ухе, и снижается слух у ребенка.
Плюс еще весьма болезненный это отит, может стрелять так, что в ухо мало не покажется. Просто сама тоже в детстве страдала, поэтому знаю. Ну, то есть получается, почему начинает увеличиваться аденоиды? Из-за того, что ребенок часто болеет, что-то, какие-то еще факторы на это влияют? Почему вдруг это разрастание начинает происходить в лимфоидной ткани?
Опять же, несколько причин. Как всегда, это генетика, То есть склонность самого организма. Иногда родители говорят, вот у меня у детей моих аденоиды, у меня были аденоиды, у бабушек, дедушек аденоиды.
В третьем поколении.
В третьем поколении. Генетик. То есть еще так называемый у педиатров тип лимфатики, в которых лимфоидная ткань бурно развита. И образ жизни или вот частые простудные заболевания, потому что кроме аденоида или гипертрофии аденоидов, это увеличение ткани миндалина, разрастание ее. Есть еще хроническое воспаление этой ткани, то есть хронические аденоидиты. Постоянные насморки, в носоглотке слизь, все время ткань находится в таком воспалении.
И, постоянно она защищает,
да, защищает организм. Там скапливается слизь, находятся микробы, и ткань хронического воспаления, это в данном случае ведет к разрастанию, к увеличению этой ткани.
А какие способы диагностики есть аденоидов, ну, кроме тех, что ребенок открывает рот, а там уже сокровища видны уже даже вот просто в глотке, как говорится, висят, это уже когда прямо небольшие. Как еще врачи диагностируют аденоиды?
Нам, как для лора-врачей, тут важно решить два вопроса. Есть там хроническое воспаление, вот это аденоидит, угу, или нет, и нужно оперировать, то есть показано, угу, оперативное лечение или консервативное, угу, лечение. Первым признаком, конечно, увеличение аденоидов, это является гнусавость у ребенка, появление храпа.
Ну, какие-то признаки, опять же, того же, да, аденоидного лица, который, в общем-то...
Ну, аденоидное лицо, оно не сразу развивается, формируется, да, и если аденоиды уже более...
Может, и по поводу снимками тоже...
Если в более позднем возрасте развиваются аденоиды, то тоже это нужно, во-первых, большая степень, то есть третья, mm-hmm, степень аденоидов, длительное течение, тогда аденоидное лицо сформируется. Появление храпа, выделение из носа, затекание слизи по задней стенке, mm-hmm, глотки чаще всего, это уже признаки аденоидита. И как осложнение, это вот снижение слуха, развитие эксудативного отита.
Может ли ребенок перерасти аденоиды? То есть можно ли вот до какого-то определенного возраста его, скажем так, дотянуть, чтобы потом они у него там уменьшились, или что с ними происходит с возрастом? Потому что взрослым-то людям уже в большинстве своем, ну, это, наверное, единичный случай, чтобы взрослому аденоиды удаляли. То есть это именно проблема детей?
Сейчас я закончу мысль и, угу, тогда, да, отвечу, да, на, да, вопрос. Да, да. В плане диагностики мы используем все доступные методы. Это осмотр, сбор анамнеза, жалобы, выявление жалоб, осмотр как передняя риноскопия, вот фонариком мы осматриваем, угу, угу, рефлектором, так и есть возможность уже эндоскопических методов исследования задних отделов полости носа, носоглотки, и дополнительные методы исследования – это рентгенография носоглотки. То есть мы просвечиваем сбоку череп, и они в боковой проекции видны очень показательно, наглядно. И в плане подхода к лечению, если это хроническое воспаление, мы лечим консервативно, снимаем воспаление, иногда антимикробную терапию проводим, местную терапию, физиолечение здесь большую роль играет, допустим, ультрафиолетовое лечение, тубус-кварц. И в холодный период, когда наступает ремиссия, оцениваем степень. При первой, второй степени мы ребенка наблюдаем. После 10 лет, как правило, они уже аденоиды начинают инволюционировать, уменьшаться в размерах, и в подростковом возрасте уже уменьшаются. Поэтому если ребенок не страдает хроническими воспалениями носоглотки, у него небольшая степень, это не влияет на его качество жизни, то в целом такой ребенок может перерасти. Вот. Если у ребенка хронические воспаления,
отиты частые, да, как
хронические воспаления, либо вторая, третья степень, то есть практически полностью перекрывают носовые ходы, и ребенок не может дышать, храпит ночью с симптомами апноэ. И третий момент – это отиты. Отиты, если появляются эксудативные стойкие отиты или рецидивирующие эксудативные отиты, повторяющиеся, ребенок прилечился, лучше
опять,
стало,
да,
опять,
угу,
да, то здесь мы уже на степень аденоидов, как правило, не смотрим. То есть и со второй степенью такому ребенку показано оперативное лечение. Как правило, ткань закрывает, даже небольшая ткань может закрывать устья слуховой трубы и блокировать, за счет чего развивается отит.
К какой более оптимальный возраст для удаления аденоидов? Понятно, что если будут веские причины, будут удаляться аденоиды в 2 года и в 7 лет, то есть это не будет зависеть. Но все-таки какой с медицинской точки зрения более оптимальный возраст для удаления аденоидов, чтобы они не рецидивировали, скажем так?
Да, все верно. По показаниям любой возраст. Преимущественно мы стараемся брать таких детей с 4 до 6 лет, то есть дошкольный возраст, с 3,5 лет до школы. Чем позже произведена операция такому ребенку, тем меньше риск рецидива. Если в 2-3 года оперировать ребенка, то, соответственно, и риск рецидива, да, в школе может снова разрастись. Другое дело, ребенок не должен страдать, не нужно мучить ребенка и ждать, пока он их перерастет. Если у нас встречаются и подростки, которые в 10-12 лет гнусавят, букву «Л» не выговаривают, ну, плохо высыпаются, и мы таким детям тоже делаем аденотомию, оперативное лечение.
Мы сейчас поговорили о аденоиды, да, как можно их диагностировать. А вообще говоря, об оборудовании, об оснащении, которое сейчас есть в Раменской ЦРБ, которым пользуются именно лор-врачи, что вы можете вот сказать? То есть есть все необходимое оборудование, современное оборудование, которым можно сделать нужное комплексное обследование, чтобы поставить тот или иной диагноз, соответственно. Ну, здесь не только об аденоидах речь, а вообще о любой болезни.
Сейчас у нас нет проблем с оборудованием. Мы как раз получили от Минздрава по программе обеспечения оборудованием поликлиник, получили и новый лор-комбайн, и фибро-рино-ларингоскоп. То есть можем осматривать и нос, и горло, и даже гортань.
Лор-комбайн очень интересно звучит. Что же этим комбайном делают?
Лор-комбайн совмещает в себе несколько, выполняет несколько функций. Там, во-первых, что для нас важно, находится отоскоп, видеоотоскоп, то есть такая трубочка со световодом подключается к камере, и мы можем осматривать наружный слуховой проход и выводить картину на экран, да, с увеличением. В принципе, можно даже и полость носа осматривать. Но полость носа с детьми сложнее, потому что дети любят дергаться. Эти манипуляции не сказать, чтобы приятные. Поэтому есть тоненький, гибкий резиновый такой фибро-рино-ларингоскоп, и им тоже можно посмотреть полость носа ребенка, ну, если ребенок, опять же, позволяет это сделать. И увидеть степень аденоидов, плюс рентгенография, достаточно наглядный способ исследования.
Но опять же, для ребенка вот экран-монитор, на котором видно какие-то там за гранью понимания ребенка внутренности, этим же можно его, с одной стороны, и отвлечь, потому что к детям же нужно, это же не взрослым, ему не скажешь, посиди, потерпи, то есть к ним нужно определенный подход еще найти. А здесь вот, ой, смотри, мы сейчас вот проходим, там волосики у тебя, там вон, смотри, какая у тебя там раковинка в виде слоника там или еще что-то. То есть это может, наверное, некоторым тоже отвлекающим фактором служить, чтобы посмотреть и ребенка.
Да, каждому ребенку приходится находить свой подход, как-то его отвлекать.
Люди, которые приходят за каким-то определенным диагнозом, соответственно, плановый прием и экстренный прием. Как осуществляется плановый, как осуществляется экстренный прием? Что для этого нужно, чтобы там планово попасть или вот экстренно, если помощь нужна?
Ну, сейчас мы осуществляем прием через систему ЕМИАС, то есть это общая компьютерная сеть по Московской области, и поэтому прием осуществляется через эту сеть, через запись. То есть, как правило, больные записываются, особенно плановые, обращаются к педиатру, мы все-таки узкие специалисты, к педиатру или на сестринский пост. Педиатр смотрит, если есть необходимость в консультации лора, записывает, назначает консультацию. Экстренные больные также через педиатра или через сестринский пост записываются и попадают на прием. Причем экстренные больные мы принимаем вне расписания, то есть если нет записи, больной может вне расписания записаться. Ну, как правило, у детей в лор-практике это острые отиты, то есть возникают сильные боли в ушах, и родители обращаются. реже травма носа. Если случай более тяжелый или требует какого-то, ну, тяжелого вмешательства, опять же, обычно это через или фельдшера, или через педиатра, такие больные направляются непосредственно в стационар, уже приемный покой. В хирургический приемный покой, ну или в травмпункт, если травма, и уже осмотр, инородные тела.
Дети тоже любят.
Да, достаточно частое явление. Такие больные лучше направлять в стационар с инородными телами.
Ну вот вы сказали, когда про инородные тела, вот у детей действительно какая-то просто волшебная возможность. Они настолько далеко это себе все могут засунуть и в нос, и в уши, что просто так же еще и не достанешь все это вот просто пинцетом. Ну, какие-то удивительные просто у них способности это сделать.
Слава богу, из полости носа инородные тела у детей достаточно легко.
Легко достать, да?
Достаются. Иногда бывают сложности, когда дети мало контактные и какое-то хроническое инородное тело уже, которое долго находится.
О нем просто никто не знал, что оно там есть.
Да, и потом уже как находка ребенок начинает жаловаться, что нос не дышит, выделение из носа. И вот как находка обнаруживаются инородные тела. Резиночки какие-то.
Я хотел сказать, что в основном вы обнаруживаете в детских носах?
Так в основном пищевые продукты, орехи, кукуруза, горох, шарики, бисер, бусинки.
Запасливые вот, детишки, да. Вдруг не покормят в обед.
Сложнее с инородными телами в наружный слуховой проход. Как правило, тоже достаточно быстро, безболезненно мы их удаляем.
А вот в каких обстоятельствах требуются какие-то, может быть, дополнительные обследования, может быть, консультации каких-то других специалистов, может быть, с кем-то вы сотрудничаете, отправляете там детей в Подмосковье, в Москву, в какие-то другие организации? То есть бывают какие-то такие случаи, где нужны какие-то более комплексные обследования и, скажем так, консилиум с другими врачами?
К счастью, лор-органы достаточно доступны для исследования, тем более имея современное оборудование, и в том числе и компьютерную томографию. Другой вопрос, вот больные со снижением слуха, с теми же эксудативными отитами, таких больных мы направляем к сурдологу. Раньше, вот даже 2 года назад у нас сурдолог был в Жуковском, мы направляли на обследование аудиологическое. Ну, сейчас мы направляем по маршрутизации, это областная детская поликлиника Моники, там есть сурдолог, обследуют таких больных, дают рекомендации, и мы уже наблюдаем, ведем такие больных.
Вот мы, кстати, когда говорили про недышащий нос, такой вот вопрос еще я пропустила, как искривление носовой перегородки, потому что она же тоже влияет и на дыхание, и может мешать спокойному течению жизни, что возникает иногда даже необходимость проведения операции. Вот вообще из-за чего это возникает? И это как бы может быть и детская, и взрослая проблема, или там у детей не
как,
определяется
как
искривление
правило,
носовой перегородки?
Как правило, у детей это достаточно редкая проблема. Причина может быть неравномерный рост скелета лицевого или последствия травмы носа. Небольшие искривления гребни есть у большинства людей. Вопрос в том, действительно затрудняет это носовое дыхание или нет. Но поскольку у детей кости черепа и хрящевой отдел полость носа, наружного носа еще не сформировался, он где-то к 20-25 годам у человека формируется. Поэтому, если нет необходимости, если ребенок дышит носом, чувствует себя нормально, мы таких детей не трогаем, ждем, пока у них полностью сформируется лицевой скелет, и уже тогда решаем вопрос об оперативном лечении. Но бывают случаи, когда и у маленьких детей, 7-летних, 6-летних, выраженное искривление перегородки носа, таким детям возможно оперативное лечение.
Ну, у таких детей, наверное, скорее всего, это в большинстве своем последствия травмы, наверное.
Последствия травмы тоже. Ну, такое крайне редко встречается. На моей памяти даже ни одного ребенка не вспомнил.
Какая главная профилактика лор-заболеваний? Что делать родителям? Понятно, что обезопасить на 100% нельзя, но вообще чем-то можно, особенно вот в осенне-зимний период и весной, в принципе, что-то делать, чтобы поменьше детям хватать себе на лор-органы заразы, которые, конечно, там начинают опускаться, возникать и кашли, и температуры, и все вот эти вот трахеиты, ларинготрахеиты, от которых многие страдают, и, в общем-то, родители по максимуму хотят этого избежать. есть у своих детей?
Ну, основная профилактика – это вести здоровый образ жизни, избегать крайности, то есть избегать каких-то воздействий, тех же переохлаждений. В то же время не кутать детей там, в шапки, шубы, не выводить их на улицу в холодную погоду. То есть ребенок должен в здоровой атмосфере адекватно развиваться и расти. В плане лор-органов, скорее, основная профилактика – это вовремя обращаться к лору при необходимости и не запускать, не переводить в хронические заболевания и осложнения.
А вот, кстати, хронически, вот мы немножко, когда вот сегодня разговаривали, немножко вот еще не поговорили про гайморит. Они же тоже могут в хроническую форму перерасти. И там начинаются проколы, там, не знаю, кукушки всякие такие неприятные. То есть здесь же опять почему не лечились долго? Или каким образом вот гайморит в какую-то хроническую такую форму перерастает?
Гайморитты у детей достаточно сложный, неоднозначный вопрос. Почему? Потому что гайморовые пазухи начинают формироваться с 2-3 лет у детей. Во-первых. Во-вторых, слизистая ребенка, она обладает гиперреакцией. То есть, когда происходит воспаление, вся слизистая реагирует, в том числе и слизистая пазуха. Поэтому любой насморк иногда можно расценивать как катаральный гайморит. То есть, гайморит ну, в легкой форме. И поэтому сложности возникают в дифференциальной диагностике между насморком, затянувшимся насморком и, непосредственным непосредственным таким явным гнойным гайморитом. Если есть показания у детей, допустим, выраженный какой-то насморк, выраженные симптомы, длительность симптомов больше 2-3 недель, гнойные выделения, особенно из одной половины носа, головные боли или боли на проекции пазух, таких больных мы посылаем на обследование, рентген придаточных пазух носа делаем, и в зависимости от ситуации назначаем лечение. Как правило, это антибактериальное лечение. Опять же, несколько подходов может быть к лечению. То есть проколы у детей – это уже такая вынужденная необходимость при гнойном гайморите. Как правило, дети хорошо поддаются лечению, используя антибактериальные местные средства.
А вот процедура такая, как кукушка, при каких обстоятельствах используют?
Ну, любая процедура должна выполняться, опять же, по показаниям. То есть не надо первый же насморк в первую неделю бежать делать ребенку кукушку. Если есть тот же самый катаральный гайморит, есть выделение или фронтит, то есть
это все равно все смотрит и назначает
врач,
естественно.
Да, это все определяет показания, определяет лор-врач. То есть это хороший метод, его хорошо использовать, но по показаниям и своевременно.
Дома лучше не куковать, потому что можно закуковать себе и отит, потому что
да, если ребенок в остром периоде, нет подозрения на гайморит, фронтит, заложенный снос, обильные выделения из носа, то мы таким промыванием можем разнести инфекцию по всем пазухам носа, попасть она в уши, вызвать отит, и будет только хуже. Поэтому здесь нужны четкие показания, уместность данной процедуры.
А еще можно также усугубить ситуацию неправильным высмаркиванием. Ребенок должен уметь правильно сморкаться, потому что тоже может слизь попасть в там, среднее ухо и вызвать также отит и какие-то другие проблемы.
Да, совершенно верно. Мы рекомендуем высмаркивать ребенка с открытым ртом, то есть ребенок должен открыть рот, через одну ноздрю высмаркиваться. Опять же, если у ребенка нос не дышит, то надо перед высмаркиванием закапать сосудосуживающие капли, чтобы освободить пути, через которые слизь будет выходить, и потом уже ее высмаркивать, эвакуировать.
Константин Сергеевич, ну так вот, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, вообще вот для вас, как для врача, что самое главное в работе с детьми, в работе, в принципе, с пациентами? На что вы, скажем так, ориентируетесь? Вот начинается ваш рабочий день, и зная, что пациенты все разные, что дети все разные, а вам нужно с ними найти общий язык, поставить им правильный диагноз, назначить лечение. И бывает, родители нервничают, что вот я там в интернете прочитала, что вот у нас там должен быть вот такой диагноз, а вы нам другое ставите. То есть у вас три кита, на которых вы, скажем так, строите свой, ну, может быть, рабочий день или, в принципе, какой-то жизненный принцип, рабочий принцип?
Первое, наверное, самое главное – это желание выполнить свою работу хорошо, то есть помочь разобраться в ситуации и помочь пациентам решить их вопросы, их проблемы. Для этого немаловажно, конечно, найти контакт, если мы говорим о детях, с их родителями. Потому что родители, ну, их можно понять, ребенок болеет, диагноз не ясен.
Ребенок нервничает, родители
ребенок нервничает, родители нервничают. Иногда это может затягиваться. И нужно спокойно родителям объяснить, ну, всю логику, что нужно делать, какие обследования, что с ребенком и какая тактика лечения. Третий кит здоровья, получается, это использование вот методов обследования. Потому что дети все-таки не взрослые, иногда анамнез собрать сложно. Поэтому есть диагнозы, которые сразу сходу не поставишь, нужно разбираться. Поэтому вот если найти контакт с родителями, провести дополнительные методы обследования, назначить лечение и назначить введение больного, то есть в динамике, назначили лечение, посмотрели, родители пришли, подкорректировали, тогда, как правило, все хорошо происходит.
У меня параллельно еще один вопрос возник. Если вы, например, делали какой-то был сильный, например, гайморит, вы сделали снимок, вы контрольный делаете снимки или уже вы как-то по-другому определяете, что вот все, болезнь закончилась, мы правильно ее пролечили и с ребенком все в порядке? Или вам нужно делать какие-то повторные контрольные снимки по истечении недели, двух недель, если какое-то было серьезное заболевание?
Все зависит от ситуации. У детей, как правило, я уже говорил, гаймориты разрешаются, купируются быстро, хорошо. Настоящих острых гнойных гайморитов бывает меньше, чем у взрослых, да, единицы. Если есть показания, если был явный гайморит с уровнем жидкости или тотальное затемнение пазухи, то делаем. Если там пристеночные катаральные явления, то и купируются симптомы, то не делаем.
Ну, все зависит от заболевания. Ну, чтобы нам как бы не заканчивать передачу на болезнях, на какой-то грустной ноте, давайте закончим ее как-то позитивно и пожелаем нашим радиослушателям, ну, в первую очередь, наверное, здоровья, чтобы они берегли себя.
Да, беречь себя, уделять внимание своему образу жизни здоровому и вовремя обращаться к специалистам, если есть в этом необходимость. Всем здоровья.
Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами. Мы надеемся, что сегодняшняя наша передача поможет вам, как родителям, оставаться спокойными, приходить к врачу за диагнозом, лечить ребеночка и оставаться здоровыми и не болеть. До свидания.
До свидания.